запретных Милонов.
17:03 в Петербурге. И настало время в очередной раз подводить итоги недели. Но, похоже, в этот раз мы будем подводить итоги не недели, а какого-то чуть более долгого периода. Потому что лето у нас, как выясняется, клонится к закату. Зенит же пересекло точно, июль закончился. Пора подводить какие-то промежуточные итоги. Август месяц отпускной. Для большинства чиновников и депутатов сезон закончен. Сколько свершений за плечами, да? Вы только подумайте. Виталий Милонов у нас в студии. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
И давайте вот про эти свершения и поговорим. Тут у нас с вами и поправки к Конституции, и наливайки под запретом, и наши патриотические и милитаристические чувства, которые окончательно победили коронавирус. Ну, в общем, в целом красота. А соло Виталия Милонова сегодня, он отвечает сам на вопрос. Больше у нас сегодня гостей не будет, но Виталий Милонов сегодня отвечает не только на мои, но и на ваши вопросы, которые вы можете задать под трансляцией нашей ВКонтакте, например, да. Вы даже можете попробовать позвонить к нам в прямой эфир по телефону 418-37-73. Сделайте попытку. Ну и, с другой стороны, конечно, тоже важная тема. Наступает август традиционно, безжалостный и беспощадный. Короче, поехали. Значит, при том, что планов у нас громадье, начнем с самого горячего, Виталий. Расчлененка. Это не потому, что мне хочется сорвать по этому поводу хайп какой-то, да? А потому что... Ну, давайте сами посмотрим, кому хайп хочется с этой темы сорвать. Вы хотите... Со вчерашнего дня есть информация в СМИ, что вы хотите запретить прессе писать о жестоких убийствах и рассказывать подробности происшествий. Сейчас я прочитаю. По мнению депутата, такая информация должна быть под грифом «секретно». Виталий, объяснитесь. Зачем?
Я выступаю за то, чтобы журналисты, как и общественность, имели право знать, что происходит в обществе. Реальный уровень преступности, достижения или проблемы в этом. Но я категорически против, чтобы под это нас кормили вещами, которые абсолютно не кроют, не уместны в нормальном цивилизованном обществе. Ведь посмотрите, в погоне за пикантными подробностями нам уже подробно рассказывают о деталях совершения тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. То есть нам недостаточно знать просто, что произошло убийство. Да? Я вот лично не хочу знать, что произошло убийство там-то и там-то.
Вообще не хотите?
Знаете, в чем дело? Я не увлекаюсь тематикой, кто кого убил. Да?
Поразительно.
Мне это не очень интересно. Uh-huh. Хотя статистика, что в городе произошло столько-то убийств, меня, в принципе, вот удовлетворяет в плане подробностей информационных. Но ведь что у нас происходит? Вот эта вот невзоровщина, когда смакуются детали зверских убийств, когда в подробностях описывают, какую руку отрезали, какую распилили, что голову сварили, а бульон выпили. Это же дикость какая-то. Ведь это нас опускает до уровня публики средневековой рыночной площади, вот этой беззубой толпы, которая гигикает, видя мучение человека. Я считаю это настолько глубоко безнравственным по отношению как к самому покойному, так и к его близким родственникам.
Я не люблю к средневековью из уст Милонова слушать, как минимум занятно. Но, тем не менее, хорошо, при вашей нелюбви к средневековью, окей, принято. А что конкретно, вы полагаете, нужно поместить под грифом «секретно»?
Давайте вспомним советское время. Слушайте, оно плохое.
От средневековья отказались, а советское время...
Бардам запрещали петь песни, хотя не запрещали, да. Но почему вдруг кто разрешил снабжать вот этими пикантными подробностями информационные сводки? Зачем это нужно? Ведь это же действительно должна быть секретная информация. Если бы я был главным полицейским, я бы сказал, значит так, произошло убийство, детали не раскрываем.
Вот с доцентом Соколовым, что, на ваш взгляд, было пикантной подробностью, а что необходимой для СМИ?
То, что доцент Соколов совершил убийство.
Все. Расчленил, утопил, ноги, руки, это нет.
Детали нет. Но ведь не надо людей кормить. Почему? Потому что доцент Соколов человек, мне кажется, психически не совсем адекватный. Ну, потому что адекватный человек такой не совершенно.
Ну, это вам так кажется, мне так кажется.
Секунду, мне так кажется. Я сразу делаю оговорку, я не судебно-медицинская психиатрическая экспертиза. Но посмотрите, что происходит в последнее время. Просто тенденция, люди с девиантным мышлением, с психическими расстройствами, просто мечтают стать антигероями дня. Они мечтают, чтобы их черная звезда зажглась в Нивхеле мрака. И они считают, что они должны поступить так же, повторить подвиг его. Это действительно формирует такой ложный образ для больных людей,
героев. Вы полагаете, что те люди, которые, у которых комплекс Наполеона, да, и вот эти вот все психические отклонения, когда у людей подражательство от мании величия, верно?
Вы очень широкую категорию граждан берете, это не только...
Но это, тем не менее, все-таки психическое отклонение, да?
Но люди с психическими отклонениями, безусловно, видят себе источник вдохновения.
Источник вдохновения. Слушайте, у меня тогда... Во-первых, я очень тронута тем, что господин Милонов заботится о нас, как о детях неразумных, и понимает, что нам вредно, что полезно. Это, правда, здорово. И что нашей психикой может повредить, а что, наоборот, погладит нашу психику. Но смотрите, а что, если мы, например, запретим информацию о подробностях коррупции?
Вот
подождите. Вот некоторым психически неуравновешенным людям захочется подражать. Они подумают, ага, смотрите-ка, коррупция как норма жизни. И пойдут коррупционировать из последних сил. Виталий, я иду по вашей логике.
К сожалению, положительное подробное освещение коррупции мы видим, проходя мимо любого дорогого бутика, в котором затовариваются, как правило, одни коррупционеры.
Отлично. Объясните мне разницу. Если мы грифуем секретно какие-то жестокости, а другие преступления мы открываем открытыми, ну, в смысле, да?
Мы как раз показываем, что любая коррупционная схема может быть раскрыта нашими доблестными правоохранительными органами, и мы тем самым увещеваем граждан, которые, может быть, идут по преступному пути или собираются пойти, мы предостерегаем их от совершения данных злодеяний. Ведь данные по коррупции, они, наоборот, вселяют в обществе страх перед совершением...
Нарушением закона.
Перед преступлением в коррупционной сфере. Потому что у людей формируется мнение и ощущение, что так или иначе, преступления коррупционного типа, они становятся известными. Известными неким органом с некой сакральной строгостью.
Да, принято. Скажите мне, Виталий, если мы запретим вот эти вот подробности в прессе, мир станет менее жесток, скажите мне, Виталий. Сделаем ли мы наших преступников милосерднее?
Мы не можем уничтожить грязь вокруг нас.
Так, но...
Мы можем смыть грязь с нас самих. И купаться в этой грязище мы имеем право отказаться. И я считаю, что вопрос не в том, что мы бережем психическое состояние того или иного человека исключительно, не только в этом дело. Безусловно, есть телеграм-каналы, там всякие разные развратные сайты, интернет. Это все будет. Мы просто не показываем, что мы как общество считаем это нормой. И когда идет речь о коррупционере, который там накопил, там, получил машину, там, квартиру или еще что-то.
Мы его линчуем. Мы, ну, в смысле, мы его осуждаем.
Мы показываем, что это плохо, и общественно это порицается.
А когда кто-то расчленяет, мы не показываем.
Мы еще невинно, мы без того жертву и близких, которые сейчас страдают из-за того, что потеряли человека, может быть, близкого, любимого человека, мы их заставляем дополнительно еще раз пройти вот этот психологически этот сложный путь.
Резюмируя, мы таким образом щадим не нас, потенциальных убийц и насильников, которых может, ну, наша психика штука хрупкая, и нас может это спровоцировать, а мы щадим родственников несчастной жертвы, верно?
Мы считаем, что мы как всех. Общество цивилизованное, как люди, которые понимают, что нормы этики в обществе должны присутствовать, считаем неэтичным подробное смакование сцен, зверских сцен убийств и насилия.
Принято. Мы тут, оказывается, об этике говорим. Мы немножко задержались на этой теме.
Вы же петербуржцы.
Верно. И мы, на самом деле, не просто петербуржцы, а с летом прощаемся, хотя, в общем, еще август у нас целый, но об этом чуть в дальнейшем, да, об августе наступающем мы поговорим. А сейчас давайте послушаем хорошую песню.
Тихо шепчет ветер. Жил и улетел. Я сам всем не понимаю себя.
запретных Милонов.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein, zwei, полицай.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
Запретных Милонов.
17:16 в Петербурге. С запретным Милоном мы продолжаем подводить итоги еще не ушедшего лета, но тем не менее, в общем, июль уже закончился. Вот в чем весь ужас.
Бог ты мой, ну, Серёжа, обидно.
Не, ну, слушайте, ну, подождите. Август мертвый отпускной месяц. Понятно, что вот с августа уже ничего не начнется. Обычно в августе начинается все самое плохое. А вот июлем как бы вот это вот деятельное лето, оно заканчивается. Нам есть что обсудить. И я напоминаю, что не только я задаю вопросы Виталию Милонову, их задаете и вы тоже, и вы это делаете у нас в трансляции. Я даже, в общем, потом, может быть, задам какие-то из ваших вопросов с удовольствием. Единственное, что вот Наталья Кузнецова, да, пишет нам, что согласна с вами, Виталий, да, по поводу того, что нечего смаковать подробности. Мы говорили о том, что Виталий предлагает запретить СМИ подробности различных жестоких убийств. А мы заговорили в предыдущей части еще о коррупции. И знаете, вот прям как Бог велел об этом заговорить, потому что одна из очень острых тем, которые сейчас обсуждаются в прессе, это... Стесняюсь сказать, депутат ЗАГС Собрания Роман Коваль, которого задержали, который единорос, и который вообще так, по версии следствия, Audi, я не знаю, как называется эта Audi, но очевидно крутая, и сумма в 15 миллионов, это все взятка за предполагаемое распределение депутатской поправки. Вот такая информация прошла в прессе. Ваш коллега, между прочим, единорос.
Ну,
Виталий.
«Единая Россия» — 2 миллиона человек, поэтому, безусловно, среди последователей Иисуса Христа из 11 приличных был один 12-й, очень неприличный, мы звали его. Но я не хочу ничего не говорить про Коваль, я его не знаю.
Шикарная формулировка.
Он, к сожалению, там, или к счастью, но этот депутат стал депутатом, когда я уже перестал быть депутатом Законодательного собрания.
Так бы вы не позволили, я понимаю.
Я не знаю этого человека, и мне тяжело об этом говорить. Я, ну, только знаю одно, что когда приходят сотрудники ФСБ, тебя задерживают, и происходит обыск, и изъятие документов, это говорит о том, что, ну, это не просто так. Это не просто так, и, ну, вы так подчеркиваете, вот почему вечно подчеркиваешь?
Я вечно подчеркиваю.
Сразу вы говорите там еще.
А вот знаете, вот я сейчас позвонила вашему другому коллеге, тоже члену «Единой России».
Зачем?
Подождите, Виталий. Значит, у нас на связи сейчас депутат Денис Четырбок. Виталий, наденьте наушники, пожалуйста. Денис Четырбок, здравствуйте. Вообще, с Денисом...
Добрый вечер.
С Денисом мы хотели поговорить на тему, конечно же, наливаек. Так-то. Вот, но уж пользуясь случаем, раз Денис вышел с нами на связь, я хочу вас спросить, Денис. Виталий, я уже задала этот вопрос. А вот вы что мне скажете? Ваш коллега, ЗАГС Собрания, вы в руководстве ЗАГС Собрания. Как так получилось, что единорос, стесняюсь спросить, Роман Коваль, и вот в таком преступлении, в общем-то, увлечен?
Ну, я не в руководстве ЗАГС Собрания, все-таки у нас есть спикер и два заместителя, я не являюсь ни тем, ни другим.
Да, это мы знаем.
О вопросе Романа Коваля будет разбираться в правоохранительные органы. Будучи депутатом ЗАГС Собрания, да, Виталий Валентинович вполне может вспомнить историю Светланы Николаевны Нестеровой, Натигани.
О, это мы все помним, да.
Угу. Да, поэтому пускай разбираются правоохранители, не нам давать оценки этим действиям, потому что на это есть правоохранительные органы.
Угу. Хорошо, я приняла ваш ответ. Впрочем, я, пожалуй, даже не сомневалась, что он будет именно таким. Принято. Денис, слушайте, к теме наливаек. Мы вот тут с Виталием Валентиновичем на самом деле подводим итоги 2 месяцев лета и заслуги, и наоборот, проколы наших властей и всего остального. Наливайки, в общем-то, скорее, ну, в моем представлении, это прокол. И тем не менее, вот Беглов подписал этот закон. Мы понимаем, что вчера состоялось первое заседание специальной комиссии по степени, так сказать, авторства наливаек, ну, в смысле баров, да? Скажите мне, пожалуйста, что вы полагаете самым главным вот в определении этой степени авторства? Ну, кроме туалета.
Ну, я могу сказать, что решением губернатора и спикера парламента действительно принято решение о создании рабочей группы. Вчера состоялось первое заседание. Порядка 30 представителей бара и рестоиндустрии Петербурга присутствовали. Они высказали свои предложения. И надо сказать, что не только вопрос о создании специального закона об авторских барах вчера обсуждался. Порядка 10 магистральных направлений законодательного регулирования. Да, вот как отделить эти самые наливайки, вонючие, как Виталий Валентинович говорит, рюмочные, распивочные, от атмосферных авторских баров, на которые нет жалоб жильцов. Поэтому мы будем работать до, могу сказать, в сентябре мы однозначно представим законопроект, который решит этот вопрос. Об этом, кстати говоря, вчера в том числе в эфире 78-го канала заявил Александр Дмитриевич Беглов. Его представители на уровне вице-губернатора, председателя юридического комитета, председателя комитета по промышленности присутствовали также на заседании рабочей группы.
Это был небольшой кросс-промоушен телеканала 78 устами депутата Четырбока. Мы сделали вид, что мы не заметили. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а если бар авторский, но вонючий, так тогда как?
Ну, смотря что больше там, вонючести чем... или авторство.
Вот, да, хорошо.
Да, поэтому отсюда и будем отталкиваться. Я сейчас не хотел бы...
Вы, кстати, радуете. Это вот отличный ответ.
Я сейчас бы не хотел бы предвосхищать результаты нашей работы, потому что это не только мое авторство, но и труд тех рестораторов, которые, надо сказать, они очень конструктивные ребята и всячески далеки от политики, далеки от каких-то там общественных движений. Это ребята, которые занимаются своей работой, они понимают проблематику, они готовы вместе с нами бороться против этих рюмочных и наливаек. Вот. И здесь самое главное соблюсти вот этот баланс, потому что последнее время, последние вот 2 месяца, как вы говорите, к сожалению, мы защищаем только владельцев баров, ресторанов, но никак не думаем о жителях хрущевок тех же самых. И я думаю, Виталий Валентинович поддержит меня в стремлении защитить, да, жителей того же самого Кировского района и прочих, Московского района, где очень много
хрущевок. Да, Виталий Милонов кивает.
И на первых этажах этих зданий располагается очень много подобного рода заведений. Могу сказать, что средняя площадь двухкомнатной хрущевки, она больше 20 квадратных метров, к сожалению. Поэтому если бы мы остановились только на пороге в 20, никак бы эту проблематику не решили. Многие приводят пример Москву. Я могу сказать, что в Москве совершенно другая ситуация. Там нет такого засилия вот этих распивочных, как в Петербурге. Там нет той несанкционированной торговли, которая не процветает в Петербурге у метро. И там нет многих-многих других, к сожалению, да, плохих вещей, которые существуют. И надо признать, что процветают в Петербурге. Поэтому у нас свое регулирование, у нас свое законодательство,
Денис,
и у нас свои решения.
Принято, да. Я поняла, во-первых, чем отличается Москва от Петербурга, и мы тут с вами борцы со всем плохим, что есть в Петербурге. Спасибо. Денис Четырбок, депутат законодательного собрания. Ну, в общем, важно то, что нам господин Четырбок объяснил свою позицию в данном случае, и какие-то вещи мне очень понравились. Ну, я, правда, считаю их правильными. Даже за вонючесть, понимаете, Виталий, бар могут не закрыть, если он достаточно авторский.
Ну, вонючесть и рознь. Я, например, на Думской улице очень любил ходить
в одно
заведение, которое, можно сказать, вонючее.
ЦС.
Не, ну что вы, тогда я сбегал саму там с ноги, понимаете, это открывали.
Ясно, нет. Мы знаем, да, что вас там знали и любили.
Там было место такое восточное,
Там давали чай, очень вкусный восточный чай, всякие вегетарианские вкусняшки. Но там курили дудки дьявола. Параллельно, и это все было вообще ужасно. И там очень сильно воняло кальянами, но чай был вкуснее, поэтому я там сидел. Вот. И я могу сказать, что я могу сказать, что это хоть и пахнущий кальянами, но абсолютно авторский, аутентичный бар.
Слушайте, знаете что, давайте запахи лета, вот просто у нас такая прощальная программа с летом, немножечко, извините. И очень ностальгическая песня, которая была написана, боже мой, 22 года назад.
Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади, но мы-то знаем. Сижу рукою, диски вожу. Все, что было, все, что будет, все, что есть, расскажу, расскажу, расскажу. Это не помилую, просторонку сторону мою милую. Где живем? Вдвоем, один вдвоем, втроем. Тусой
сливаем, мы пивом заливаем. Мы жить по-другому, как не знаем. Мы как по-другому жить знать не хотим.
Вот лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади, но мы-то знаем, да, лучшее, конечно, впереди.
Вышел, попришел, дошел, путями длинными, окольными дорогу нашел. Шел долго ли, коротко ли, далеко ли, близко. Шел, пришел, дошел, я вам и модный стиль бандиска играет. Пусть не навевает, но вспоминает о том, как отдыхает он летом. На улице города залитым светом гуляет. Для этого город стоит на морских берегах. Какие там тела, когда такие там тела гуляют. Тетки загорают, расслабляются, купаются. И время это летом называется не зря. Но вот проходит это время зря.
Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.
Запретных Милонов. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Запретных Милонов.
17:33 в Петербурге, и мы продолжаем. Запретный Милонов отвечает на наши с вами вопросы. Много времени дали пока еще не запретному Четербоку, который, в общем... Давайте, да, возвращаемся к ситуации в городе. И вы тоже нам пишете, смотрите, да? То есть не только я задаю вопросы господину Милонову, но и вы тоже.
Но если вы позволите, я бы тогда хотел очень кратенько про минувшую тему, про бары сказать.
Ну давайте,
Я считаю, что... Дело в том, что эта тема мне очень близка, поскольку я...
Не пьете.
Автором. Не, ну я петербуржец. Для меня это близка тема. Я хожу в бары. Я хожу в бары, я встречаюсь там,
и пьете
с друзьями.
Сок
я не пью, сок вредно. Я пью чай, кофе. Неважно. Неважно, кто что пьет, мне, честно говоря, без разницы. Мои друзья пьют там. Могут и водочку выпить, и венцо выпить. И я нормально к этому отношусь. Ведь, по большому счету, это выбор каждого человека. А для меня бары — это место общения, это место вот такого культурного диалога. Это такая традиция петербургская, сходить в бар. И я в этом не вижу ничего зазорного. Что касается ограничения в 50 метров, я думаю, что коллеги, сейчас, создав эту комиссию, по сути дела, они признали, что в том виде, в котором закон был принят, он принят не очень правильно.
Вы не очень правильно. Я бы, в принципе, конечно, может быть, ну, сейчас уже нельзя говорить, конечно. Закон уже принят, да? И чтобы эту ситуацию исправить, они создали эту комиссию. Я думаю, что, конечно же, действие его будет так или иначе не применено с 1 января, потому что это невозможно, это противоречит, возможно, даже и федеральным законам, поскольку это является ограничением, дополнительным ограничением на бизнес, необоснованным ничем. Есть позиция омбудсмена.
Я прошу вот это сейчас зафиксировать. То, что говорит Виталий, мне вот это очень важно насчет нарушения права на бизнес необоснованным.
Да, конечно, конечно. Это вводит, это противоречит определенным задачам, которые поставил президент и председатель правительства в части поддержки бизнеса. И ведь мы пошли по какому пути? На время действия вот этой пандемии, когда бизнесменам и так тяжело, мы запретили проводить выездные проверки. Они будут идти. Они будут идти дистанционно. Они, причем, знаете, при нашем новом премьер-министре Мишустине, они будут идти очень эффективно, потому что он человек с очень серьезным подходом. Но вот выездные проверки, они проводиться не будут. Для чего? Для того, чтобы и людям и так тяжело. И вот дополнительно их подвергать, так сказать, нервному шоку такому этим проверкам сейчас не стоит, конечно. Возможно, где-то нужно не то, что закрыть глаза, но понять, ну да ладно, ну и так людям тяжело, но в конце концов, ну лишь бы они выжили. Вот сейчас наша государственная задача, чтобы бизнес просто выжил. Мы потом будем следить, может быть, даже где-то ограничивать его. Но сейчас они нам важны просто как живые единицы. Если они умрут, то нам уже некого будет регулировать. Их не останется. Останутся госкорпорации. Ни одно государство не может жить, когда только госкорпорации, когда только государственная экономика. Без частной экономики, экономики малого бизнеса, о котором не говорит только ленивый, но реально заботится единица, без этой экономики мегаполис, я говорю именно про мегаполис, он не проживет. Посмотрите, аграрное лобби. Какое оно мощное, в том числе и в Госдуме.
Слушайте, ну вот хорошо, я, с вашего позволения, и это тоже зафиксирую, потому что... Ну, Господи, дай Бог, чтобы ваши слова были услышаны властями. Как это называется? Богу в уши, да, так принято говорить. Но не Богу, а властям. Хотя я думаю, что, учитывая уже хотя бы то, что и мы с вами, в частности, достаточно много говорим об этом достаточно странном законе, что-то сдвигается, наверное. Давайте к нашим слушателям вернемся, потому что это, в общем, была одна из моих тем, которую я хотела с вами поднять. Вот Александр Михалев спрашивает вас. Виталий, как вы думаете, можно ли считать принятие поправок в Конституцию историческим событием? Александр, я бы сформулировал этот вопрос, конечно, иначе, но давайте так. Историческое ли событие?
Ну, история России, она состоит из миллиона фактов. Да? И любое событие, так или иначе, это событие историческое. Масштаб этого события для меня, я бы его не переоценивал. То есть я не сторонник тех, кто предлагал чуть ли не сделать выходным праздничным днем дату голосования по поправкам.
Ой, ну что вы, почему? Больше выходных дней, здорово же.
Нечего, работать надо.
Так.
Вот. А с точки зрения исторического события, ну, безусловно, для меня самое важное, кроме ряда поправок, которые, мне кажется, ну, действительно такими переломными, но очень важно было сам механизм принятия поправок, что поправки все-таки принимались, несмотря на сложные обстоятельства, путем голосования. И в целом это очень важный момент в том, что с людьми, ну, таким демократическим путем...
Посоветовались, да?
Обсуждают стратегические направления развития страны. Ведь... Это, ну, это действительно важно, и многие, к сожалению, наши, ну, там, коллеги за рубежом, они вот так, таким образом не идут.
Не обсуждают.
Вот представьте Александра Григорьевича Лукашенко, который решил посоветоваться с людьми, вот, и вы же понимаете...
Знаете, а многие недоброжелатели ваши, например, да, в этой ситуации сказали бы, что вот в такой форме, как они это сделали, так, может, лучше бы и не советовались, потому что такая форма унизительная несколько получилась, нет?
Если бы позиция людей была бы другая, и они поддержали бы иную точку зрения, не поддержали бы эти поправки, то тогда те же самые люди бы сказали, вот видите, видите, у народа спросили, народ проголосовал против. То есть, посмотрите, когда
на
одних и тех же выборах муниципальный совет в Москве, предположим, или в Петербурге, да, побеждает представитель «Единой России», там, неважно какой, хотя там, не всех я лично поддерживаю, да, но представляете, один человек побеждает и говорит, вот видите, вот негодяй, подонок, паразит, пробрался и так далее. И на тех же самых выборах, при той же самой явке, а может быть, даже и в том же самом округе побеждает представитель оппозиции и говорит, видите, демократия восторжествовала. Ну, нельзя так говорить. Никогда не бывает идеальной модели. Господа хорошие, демократия – это вообще не идеальная модель. Кто вам об этом сказал? У меня было в свое время магнитик такой, магнитик на холодильник. В Америке мне его подарили в 93-м году. Демократия – это два волка и овца, голосующие, чем они будут завтракать. Поэтому... Но, к сожалению, вот в том виде, в котором мы, в том мире, в котором мы сейчас живем, демократия является ну, такой компромиссной формой правления. Никогда вы не будете чувствовать, что ваша точка зрения победила. Почему? Потому что если мы люди разные, с нашими разными позициями, всегда чья-то точка зрения победит, чья-то не победит. И демократия — это не только, прошу прощения, уважение к меньшинству, но и уважение выбора большинства. Да, вот так, к сожалению,
решили. Хорошо, принято, да, это отличная формула современного варианта демократии, по крайней мере, в России. Слушайте, ну так или иначе, после того, как мы приняли все... почти 76% мы приняли поправки к Конституции, стало ли жить лучше и веселее? Вы перестали бояться, например, гей-браков? Не боитесь больше? Ну, в том смысле, что так-то было очень страшно. На каждом углу уже подстерегали гей-браки, а теперь конституционно запретили, и все. Вздохнули уже с облегчением.
Что касается гей-браков, то они действительно заключались. Они заключались...
В России?
Да, заключались в России.
Вы два случая эти вспомнили?
Да, когда...
Значит, Виталий говорит о двух случаях, понимаете?
Когда они... Нет, секунду. Когда они взяли, отрезали все, что можно и нельзя, и сказали, что они женщины, и вышли замуж за мужчин. Хотя это были двое мужчин. И здесь же вопрос...
Вы знаете, после Конституции, когда отрежешь, тебе секунду, тоже можно секунду. Будет.
Конституция — это набор ценностей. Так вот, в Конституции мы среди декларируемых ценностей, да, ведь нас же мир во всем мире тоже не каждый день беспокоит, да, но... Мы говорим, что это наша ценность.
Она
мы
в считаем, Конституцию что... не занесена, мир во всем мире, ценность.
Вот, мы считаем, что семья – союз мужчины и женщины. Никто не спорит. Вот и все. А гей-браки – это уже, так сказать, кто-то уже начал на себя экстраполировать эту поправку. В Конституции не написано, что запрещены гей-браки.
Там написано, что теперь только брак мужчины и женщины. Ну, просто да. Как будто когда-то было иначе. Я предлагаю запретить еще, в смысле, внести в Конституцию просто статью просто за все хорошее и против всего плохого, потому что раньше об этом не говорили. А сейчас надо сказать, мы имеем на это право. Песня хорошая, вернемся после рекламы.
Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил. И я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал. Я болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету. Хотя по радио сказал, жаркий будет даже тень. Но там, где я, пока и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Они идут чередом, день едим и три пьем. В общем, весело живем, хотя и дождь за окном. Магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад вполне.
Запретных Милонов. В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
Запретных Милонов.
17:46 в Петербурге. И мы продолжаем с Запретным Милоновым обсуждать итоги, ну хорошо, не лето, ну хорошо, говорит мне звукорежиссер, 2 месяца лета. Да, потому что август, на мой взгляд, месяц мертвый, и, в общем, уже не совсем лето в Петербурге. И тем не менее, слушайте, Виталий, мы уже сегодня коснулись темы значит, Романа Коваля, задержанного депутата Законодательного собрания, между прочим, вашего коллеги единоросса, между прочим, да? И вы, главное...
Нет. Что... Да. Не наш коллега. Значит, федеральная партия приняла решение о том, что членство этого человека в нашей партии приостановлено, поскольку, ну, видимо, те доводы, которые привело следствие, они партии восприняты как существенные, как имеющие предварительно как бы основание для того, чтобы его больше не считать нашим товарищем по партии.
Слушайте, вообще удивительно легко ваша партия сдает своих, потому что, смотрите, он же был замсекретаря политсовета, ну, в общем, он был непосредственно помощником Вячеслава Макарова в Законодательном собрании, да? Я правильно понимаю его статус?
Нет, заместитель председателя Законодательного собрания — это...
Замсекретаря. Политсовета.
Это не Единая Россия. Собрание, это региональное отделение партии Единая Россия, да.
Ну, в общем, тем не менее, да? Он, в общем, был не просто рядовым членом, как вы там апостола Иуду вспомнили в начале нашей программы. Один из апостолов, да, который оказался не очень удачным. Это не просто не рядовой апостол, не один из 12.
Ну, тем не менее, а я не знаю, сколько заместителей, я не могу сказать, не вот просто не могу сказать.
А тут, извините, у меня есть еще один
повод. Но мне печально, потому что действительно, ведь мне казалось, что когда арестовали Нестерову, что это было хорошим уроком для всех, чтобы, ну, понять, что это неправильно.
Смотрите, тут о взятке речь идет, и вообще, ну, так говорят, что 15 миллионов, вроде бы, я
уверен. 15 миллионов! Ну, представьте себе, 15 да, миллионов! Слушайте, это же...
Не такие страшные.
Да это громадные деньги, как 15...
Если говорить о депутатской поправке, это... Ну, вот депутатская поправка, сколько?
Слушайте, я
ведь
сейчас...
Ведь речь идет о том, что он перераспределял депутатскую поправку.
Я не могу сказать, я не депутат Законодательного собрания, и не знаю, какая сейчас, какая там отношение. Я слышал позицию... Если я правильно помню, я, по-моему, слышал позицию бывшего председателя контрольно-счетной палаты Вадима Лопатникова, который сказал, что эта практика должна быть сведена к нулю.
Вообще депутатские поправки,
ну,
как
знаете,
таковые.
Я могу сказать, ну, вот в Государственной Думе депутатской поправки нету. С одной стороны, это тяжело. Почему? Потому что есть... Вот приходит же куча организаций, школ, детских садов, ну, всякие разные, говорят, можно нам дополнительные средства изыскать? А у меня нету возможности оперативно этим управлять. Но, с другой стороны, знаете, и никто не скажет, что ты там кому-то не туда направил. Все-таки есть закон. Закон подразумевает, что есть бюджет, выполняет его губернатор, есть глава районных администраций, и все хорошо.
Слушайте, ну, возвращаясь, тем не менее, к Ковалю, я... Вот смотрите, как «Единая Россия» легко сдала своего, я стесняюсь сказать, члена, не побоюсь этого слова. Потому что, если мы говорим, например, о Фургале, да, за которого встал народ, и Хабаров встал на дыбы, ЛДПР не отреклась от этого человека, да? И давайте подумаем, во-первых, кто бы мог встать за Коваля, и встал бы кто-нибудь за Коваля. Ну и вообще феномен Фургала, я так понимаю, давайте вот обсудим эту ситуацию. Мне кажется, что феномен Фургала войдет в историю.
Ну, Фургал избран был все-таки всенародным голосованием.
Это вот опять, да, возвращаясь к народной воле, истинной народной воле и декларируемой государством.
Но, если я правильно помню, депутат Коваль был вызван по партийным спискам. То есть за него, как непосредственно как депутата, ну, почти никто не голосовал, потому что голосовали просто за партию. И он был в списках партии, и поэтому он стал депутатом. То есть он
Есть другие депутаты, которые, ну, избирались по территориям. Угу, вот их, угу. Как бы, люди
выбирали. Фургал? Вот Фургал. Чем кончится история, на ваш взгляд? Давайте банговать.
Мне кажется, конечно, если было принято решение задержать действующего губернатора, то мне кажется, что если бы обвинения были бы не столь существенны, то... возможно, на это не пошли бы. Ну, потому что это слишком, конечно, резонансно. То есть, если он, грубо говоря, в 85-м году перешел улицу не в положенном месте, то не стали бы его дергать.
Ну да.
Там,
ну,
или,
да,
не знаю, там, спер пятерку, да?
Да.
А тут все-таки, видите, они вскрыли обстоятельства, связанные с тем, что он обвиняется сейчас, по крайней мере, следствием, в совершении убийства. И ни одного заказа убийств. Поэтому это, конечно, очень тяжелое преступление. И мне, на самом деле, лично очень тяжело это слышать. Почему? Потому что я с Фургалом неплохо знаком был.
Да что?
Мы сидели недалеко в Государственной Думе, когда он был депутатом. И он, ну вот честно могу сказать, я не знаю его прошлое. Но вот по его настоящему, вернее, недалекому прошлому, я могу сказать, он так, ну... адекватный и приветливый человек. То есть, так. Я вообще... Мы очень дружим с ЛДПР. Почему? Потому что у меня... мой ряд находится... как бы мы соседствуем с этой коробкой, где сидит...
Ой, посмотрите, пожалуйста, быстро сейчас все снимки в Гугле, да? Погуглите, где сидит Милонов. Это очень забавно.
ЛДПР. И мы очень мило общаемся, потому что у меня среди членов партии ЛДПР очень много людей, с которыми меня связывают... ну, хорошие приятельские
это
отношения.
Это отлично вас характеризует, потому что очень многие считают, что примерно половина партии ЛДПР в том или ином смысле криминальные, ну и более того, что партия создавалась еще тогда, в 90-е годы, на криминальные деньги. Извините, что я об этом вдруг заговорила. Ну,
я не создавал партию, тем более на криминальные деньги. Я просто говорю конкретно про то, что вот те люди, которые сейчас там становятся губернаторами, они... ну, мне кажется, так достаточно интересные, адекватные люди. По крайней мере, ну, я Фургала знал, а Коваля, извините, меня не знал. Поэтому я ничего не могу сказать. Но 15 миллионов – это очень много. От слова дофига, конечно.
Понимаю, да. Ну, и слушайте, последний вопрос, который мы, наверное, быстро очень обсудим, потому что у нас время заканчивается. И лето заканчивается, и Турция тут у нас с первого...
Не туда, не надо туда ездить.
Вот объясните мне, пожалуйста, ведь сейчас ломанулись все со страшной силой, потому что сейчас уже в полтора раза билеты...
Значит, во-первых, нечего кормить этих турок жадно.
Это все у Виталия из-за собора Святой Софии все это происходит.
Нет, о, Господи, знаете, там, если начнешь перечислять, то там передачи не хватит.
Так.
Нечего кормить, потому что они жадные люди, которые сейчас просто взвинтили цены, пользуясь народной бедой, пользуясь тем, что людям тяжело и большинство курортов закрыты, они решили на вас нажиться, вытащить у вас из кармана побольше денег.
Понятно,
что
вы в Танзанию полетите или в Крым?
Хитрые атаманские плуты.
Плуты, понятно. А вы-то сами, Виталий, вы в Танзанию или в Крым полетите? Танзания открыта.
Куда поедем?
Танзания открыта. Танзания.
Я считаю, что открывать Танзанию, это, конечно, было ошибкой. Потому что... Но я потому считаю, что это издевательство над людьми, которые не могут себе позволить туда ехать.
Где вы будете отдыхать?
Закройте эту Танзанию к чертям собачьим. Пусть закрыта будет навсегда она. Нечего там делать русскому человеку в Танзании.
Куда поедет Милонов?
Вот. В Крым я тоже не поеду, потому что в Крыму невозможно, там негде... лечь, сесть, встать и так далее. Там,
Что, в Ленинградской области, что ли?
Слушайте, ну я пока кайфую в Ленинградской области, и в Москве, и в Подмосковье.
Слушайте, вот на этой, вот на этой торжественной ноте мы, очевидно, заканчиваем наш сегодняшний диалог с Виталием Милоновым. Получилось очень мило и содержательно. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы.
Всем в Чечню на отдых. Давайте.
Спасибо большое.
Турция не нужна.
Запретных Милонов.